Алексей Николаевич Толстой. Черная пятница. Первое появление. В семейном пансионе вдовы коммерции советников фрау Штулле произошло незначительное на первый взгляд событие. За столом появился новый пансионер, плотный, большого роста, громогласный человек. Он шумно ел, выпил 6 полбутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штулле, фрейлин Хильде, присмешные вицы. Во рту у него блестели 2 ряда крепких зубов из чистого золота. Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах. Черный цвет, короткую юбку долой. Носят только полосатые, черные с красным. У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки. Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Павлом Павловичем Убейко-полковником, о хороших делах с печатной бумагой. Он налил 2 рюмочки ликера Кюрасао Конторовец и выпил с напротив сидящим японцем Катамарой за самую твердую из валют, японскую иену. Катамара открыл желтые в беспорядке торчащие зубы и сощурился под круглыми очками. Он обещался выпить полдюжины шампанского в кабаре «Забубенная головушка», где служил сидевший рядом с японцем озлобленный актер Семенов II. Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина. «Все эмиграции очарованы вашим чудным русским языком, господин Картошин!» Это вогнало Картошина в густую краску. Потупившись, он принялся наливать себе пиво. У него покраснела даже рука. Он обратился бы также к другим пансионерам фрау Штулле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в 2 пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер. После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркой от столовой. Там за кофе с ликером Адольф Задер рассказал Анне Осиповне и дочери ее Соне свою первую автобиографию. «Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине». Так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи. «Мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг». Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен. Хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек. Он видит, я как дикий конь. Грызу у дела. Он сказал: «Ну что же, Адольф, поезжай в Мюнхен». В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал. Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо. Но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц 200 марок. Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами. Да, это были золотые марки. Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликеру и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм. Ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господа. Зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист? Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей, как белка в колесе. Тяжело. Но я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги. Волнение среди слушателей. На что мне одному столько денег? Я закушу у дела. Я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю, где поселиться, здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен. Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы что думаете теперь лучше? Ах, оставьте, кавардак. Сегодня доллар 3000 марок, а завтра 1500, а послезавтра 5. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. Соня тревожно оглянулась на мать. Анна Осиповна поправила пенсне. «Извините, мадам, заболтался. Еду в банк. Писатель Картошин. После обеда Картошин и жена его Мура пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штуле. «Сволочь вонючая, немка!» Они вошли к себе в комнату с одним во двор окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал длинный, худой, с большими ступнями. С вялым носом курил папиросу. Такое времяпрепровождение можно было объяснить только отсутствием денег. Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью. В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По. Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы, хотя за неимением иного неплохое было и это занятие. Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посасывая немецкие папироски, воняющие прелыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону, так что сердце трепетало, как мышь в кулаке. И писал. Мура сама носила продавать его рассказы. Торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза. Она не смотрела, имя всасывалась. Она исступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда среди ночи он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз, на угол, где всю ночь стоял бойкий малый с медной кухонкой, окруженный продрогшими и голодными девушками. Она покупала 4 сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку шриппы и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами тощие лица проституток. «Которая?» — думала она. «Которая смертный враг?» Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати. «Мура, что тебе нужно?» «А этот с деньгами, с золотыми-то зубами. Хорошо бы подбить его на издательство». Мура неопределенно передернула плечами. «Ты бы с ним поговорила как-нибудь, а? Взяла бы аванс. Знаешь, я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на 10. Психологический роман». Картошин зевнул. «По-моему, его подбить можно. Мурка, что тебе? Сбегай за папиросами». «Не хочу».
«Почему?»
«Скучно». «А ты не гляди в окошко, Мура. А, Мура?»
«Он сказал, у него 2 вагона бумаги куплено. Здесь. Надо ему объяснить, черту. Гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге.
Устроили бы ярко антисоветское издательство. Купили бы типографию, при ней журнал. А потом, глядишь, через год переносим дело в Москву». Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности. Мура молчала, потому что точка в точку эти разговоры повторялись каждый день. Наконец, лежать без папирос надоело. Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу. В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпках или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй старой романтики все еще привлекались из оборотных господ в котелках с тросточками, и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками. Они появлялись на перекрестках у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами. Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся. Плечистая костлявая женщина лет 40 глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать. Прельщала. Картошин попятился. Людской поток увлек его. У ювелирного магазина другая женщина, полная под вуалью, в упор сказала ему: —